защитная пуля. Садимся прямо, выпрямляем спину, шею, голову, закрываем глаза. Внутренним взором просматриваем себя. Стараемся расслабить себя полностью. Просматриваем лицо свое. Также расслабляем его. Вспоминаем весь сегодняшний день. Опускаем ситуацию. Наконец, стараемся вспомнить сегодняшний сон. Пытаемся понять его. И также его отпускаем от себя. Не цепляемся ни за что. Наконец, видим ярко светящуюся точку над макушкой головы. И про себя начинаем повторять: хрим, хрим, хрим. Видим, как точка медленно превращается в сферу. Хрим, хрим, хрим. Сфера растет, превращается в шар светящийся. Хрим, хрим, хрим. Шар приближается к нам. Хрим, 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 проходит сквозь нас теплой волной, продолжает расти. Хрим, 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 медленно сливается с очертаниями нашего зала. Хрим, хрим, хрим останавливается по границам нашего зала. Мы же с вами встаем. Левой ногой шаг вперед делаем. Итак, начинаем наш семинар. Значит, кто там еще туалетного толпится, никак сюда до нас добраться не может. Надо их пойти свистнуть, да. А то они там так весь семинар, и карма у них такая будет. Пришли на семинар по карма-йоге и провели его в туалете. Знаете, это как Новый год встретишь, да, то есть как семинар по карма-йоге встретишь, как корабль назовешь, так он и поплывет. Так, значит, Сар, скрикни
значит, народ, а то они там, я чувствую, веселятся больше. Итак, сегодня у нас 28 декабря 2008 года. Меня зовут Вадим Запорожцев. Мы находимся в городе Москве, в культурном центре просветления, возле метро Новослободская. И это у нас семинар по карма-йоге для открытого йога-университета. Вся архивная информация у нас на сайтах openyoga.ru, happyyoga.narod.ru и yogacenter.ru. Ну, я еще раз несколько слов скажу, что обучение йоге, ну так сложилось, что в настоящее время обучение йоге идет по нескольким разным направлениям. Обучение через такие еженедельные занятия, когда люди изучают определенные, так сказать, практикуют йогу постепенно. Обучение идет через семинары, где достаточно серьезно рассматриваются теоретические вопросы некоторых йог, чтобы вот каждодневные занятия поднять на качественно новый уровень и понимать, как можно, выполняя одну йогу, при этом практиковать другую, третью. Наконец, обучение йоги идет через ретриты. Ретриты – это уже более предметная, усиленная практика, там, где теории очень мало. В основном практика, практика и практика. Значит, ну, также и через обычные лекции, когда немного теории. То есть сегодня у нас семинар, мы достаточно должны серьезно изучить тему семинара, тема нашего семинара – карма-йога. Поистине очень такая животрепещущая тема для каждого из нас. У каждого из нас была какая-то предыстория. Какие-то поступки мы с вами делали. И эти поступки во многом определяют наше положение сегодня и то, что будет с нами завтра. Всем вместе с этой методикой. А занимается карма-йога, которая помогает нам до известной степени, ну, как бы систематизировать свою собственную карму и дать вполне конкретные рекомендации на будущее. Мы должны это с вами очень серьезно все будем изучить. Как вы помните, концепция йоги заключается в том, что йога утверждает такое, как бы, правило, что если ты хочешь в чем-то разобраться, недостаточно только лишь одних интеллектуальных усилий. Нужно сочетать усилия по некоторым, ну, видам деятельности, иногда не имеющие отношения к изучению. Ну, в частности, бесполезно некоторые разделы йоги изучать, говорит нам учение йоги, если мы не привели свое тело, свой разум, свои ощущения в определенное такое, как бы, состояние восприимчивое. Поэтому это общая рекомендация, в общем, для вас, для всех, если, допустим, завтра вам надо будет пойти куда-то учиться, изучать что-то еще новое, скажем, новую там работу, новое знание, новый иностранный язык или что угодно это. Но помните рекомендацию йоги, что если вы хотите заручиться поддержкой в своих усилиях, сделайте предварительные практики из других йог. То есть собрались изучить новый предмет, а перед этим, скажем, сделали там крия-йогу, хатха-йогу, пранаяма-йогу или мантра-йогу. Казалось бы, это не имеет отношения к изучению предмета, но после того, как вы сделали эти йоги, вы выводите свое тело, свой разум, свои нервы как бы в новое такое вибрационное состояние, очень восприимчивое. И как следствие, вы экономите время. То есть, если вы в хорошем самочувствии, в хорошем таком ясном сознании, вы быстро постигаете суть и, ну, более получаете лучший результат. Поэтому по нашей традиции всегда мы семинар начинаем с такой как бы тренировки, с такого, таких упражнений, которые позволяют нам привести себя в более такое гармоничное, утонченное и восприимчивое состояние для той информации, которую мы будем изучать. В связи с чем я прошу Викторию провести сейчас вибрационные упражнения, упражнения с голосом, упражнения с мантрами, после чего мы непосредственно приступим к нашей семинару. Итак, Виктория, я прошу...
Пытайте меня.
Нет, не надо. Так. Продолжаем наш семинар. Обычно на семинарах мало какие-либо упражнения мы делаем, но кое-какие имеет смысл делать, вот, но для этого нужны соответствующие ингредиенты. Вот. Итак, друзья, тема нашего сегодняшнего семинара «Карма-йога». Вот это наша карма такая дурная, да? Значит, ну, надо будет во время перерыва кого-то отрядить, да. Но сперва давайте займемся мы по сути вопроса. Итак, кто был когда-либо у меня на семинаре по карма-йоге? Народ был. Кто вообще у меня никогда на семинаре не был? Хорошо. Значит, чудесно. Значит, друзья, тема эта чрезвычайно интересная, чрезвычайно практична, хотя она, в общем-то, занимается, ну, даже на первый взгляд, это не совсем даже как вроде бы и йога. То есть на голове вроде не стоим, через ноздри не дышим. Итак, начнем с вами по порядку, начнем с самого начала. Приблизимся к самому понятию кармы. Этот термин сейчас достаточно широко распространен, но, как это часто бывает, придя к нам с Востока, он приобрел некое свое, какое-то свое собственное значение, уже не имеющее никакого отношения к истинному значению этого слова, такому, какое оно подразумевалось в учениях на Востоке, в том числе в учении йоги. Вот, друзья, мы все с вами живем на Земле, и мы сталкиваемся с тем, что мы привыкли называть законами. Ну, какой это может быть закон? Вот если бы вы мне дали листик бумаги, я бы его бросил.
Дать.
Будь, проверим, действительно ли этот закон? Или это не закон вовсе? Что я хочу сказать? Существует такой закон всемирного притяжения, он называется, который гласит, что если бросить листик бумаги, он обязательно упадет на пол.
А не на потолок.
А не на потолок или там, или куда-нибудь еще. Кто-то говорит, что это закон, кто-то говорит, что это галлюцинация, но у любого закона есть такой критерий, это воспроизводимость. Допустим, мы не знаем, как поведет себя этот листик бумаги, но у нас есть возможность подставить эксперимент, и давайте его сделаем, давайте действительно убедимся, что этот закон есть, что это не придумка. Итак, я бросаю листик бумаги и смотрим, куда он полетит. Бросай. Куда он полетел?
Вниз.
Давайте, может быть, это случайность была. Давайте второй раз бросим.
Я включу вентиляцию, пожалуйста.
Не сбивайте, пожалуйста. Значит, второй раз я бросаю. Опять упал вниз. Итак, я могу делать сколь угодно много раз, и буду получать всегда один и тот же результат. И вот это явление, когда мы, так сказать, получаем один и тот же результат, воспроизводимый, да, мы называем законом. То есть закон – это нечто повторяющееся. Это нечто, если все условия соблюдены, то мы... На входе все условия соблюдены, то и на выходе мы получаем один и тот же результат. Один и тот же результат. Это закон. И в том месте, где мы с вами живем, этих законов, ну, достаточно большое количество. Вот один из них действительно закон всемирного тяготения. Но абсолютно правильно, так сказать, Виктория сказала, то бывают случаи, когда, где наш вентилятор? Давайте для полноты эксперимента, вентилятор, вот этот, да, какой там помощнее. Ну, не важно, какой лишь бы работал, хоть какой-нибудь. Сделаем полностью эксперимент. Сейчас как он у нас включается. Ага, поехал, мы еще сделаем. Ну, это слабоватый, конечно, вентилятор. Будь он чуть помощнее. Да, это слабо работает вентилятор. Где-то был такой повеселее. Но факт тот, что если я бросаю, и вот он у меня летит, значит, попадая на вентилятор, никак я не попаду, да, то он не склонен падать. Помощнее надо было вентилятор для чистоты эксперимента. Ну, или это может быть порыв ветра, когда вроде бы наш листик бумаги летит не вверх, не вниз, а вверх. Является ли это нарушением закона всемирного тяготения? Почему? Правильно. Существует другой закон, и на выходе мы получаем как бы комбинацию из двух законов. То есть как бы расширяется горизонт. То есть все листики падают на землю, если нет какого-то другого закона, закона, когда дует ветер и заставляет этот листик лететь вверх. То есть не нарушая один закон, но торгается, так сказать, другой закон, и результат получается совсем другой. Листик вместо того, чтобы падать на землю, летит вверх. Но если рассматривать эти законы по отдельности, то они незыблемы. Они не зависят от нашего желания или нежелания, хотения или нехотения, во всяком случае, вот сейчас. Да? Вот я не хочу, чтобы он падал вниз, а он все равно падает вниз. Или там, я не хочу, чтобы он летел наверх, но вентилятор его поднимает наверх. То есть, я вас подвожу к этой мысли, что существует в этом мире то, что называется законы. И вот когда мы говорим слово «карма», мы должны понять, что в первую очередь под словом «карма» подразумевают закон причины и следствия. Давайте мы их запишем так. Карма – это закон причины и следствия. Собственно, строго говоря, все. Собственно, на этом можно было наш сегодняшний семинар сказать. Все, друзья, всем спасибо. Все, расходимся по домам. То есть карма – это закон причины и следствия, который нам говорит, что у каждого следствия есть своя причина. У каждого результата были те предпосылки, которые привели к этому результату. И вот именно этот закон причины и следствия и называется карма. Больше ничего. У кармы нет субстанции. То есть можно иногда, я вот сейчас же, опять же, это слово проникло к нам сюда, и создается такое впечатление, что там очищаю от негативной кармы. Вроде бы человек начинает пылесосом, ну, как говорится, грязь очищать, там, или еще чем-нибудь. Или, ну, в общем, там, много позитивной кармы. Вроде она измеряется в килограммах, граммах, там, тоннах, я не знаю, или каких-нибудь других метрических единицах. Это уже все чушь. Это уже все, в общем-то, образные выражения, которые, ну, отчасти как-то так объясняют, пытаются объяснить что-то, но и не имеют отношения к существу вопроса. Итак, есть закон причины и следствия, который гласит, что у каждого следствия есть причина. Тот факт, что листик упал на пол, является следствием того, что я его, во-первых, поднял над полом, во-вторых, следствием того, что есть закон всемирного притяжения. Теперь несколько более сложный вариант, более сложный момент. То есть, что же из себя представляет закон причины и следствия, ну, если так рассмотреть более абстрактно? Почему не бывает наоборот? Почему не бывает сперва следствия, а потом причины? Ну какой пример? Пример у вас стоял стакан на столе, и вдруг он упал и разбился. И вы видите кучу осколков. Но мы никогда не видели, чтобы действие произошло наоборот, чтобы из осколка вдруг раз собрался стакан, прыг на стол и стоит.
В мультике было.
Абсолютно правильно. Если мы обратно начинаем крутить кинопленку, то получается как раз наоборот. Вот видеомагнитофоны там, или сейчас эти все проигрыватели, можно проигрывать фильм с конца, значит, вот хэппи-энд, там юноша и девушка друг друга встретились, да, но можно начинать с этого и потом как бы идти назад, как они к этому пришли. Но такое мы можем сделать с помощью видеомагнитофона, но в жизни, согласитесь, мы такое не наблюдали и не наблюдаем. Почему? Потому что так не бывает, говорим мы. Потому что если бы так было, это как если бы время пошло вспять. То есть мы здесь вводим новое такое очень интересное понятие времени. То есть это некий такой другой закон, который по сути дела, вернее, вот то, что мы назвали законом причины и следствия, сводится к тому, что мы называем время. Что сперва есть причина, потом следствие. Есть такой явный вектор, что сперва причина, а потом следствие. И ну, никогда не бывает наоборот. То есть закон причины и следствия, по сути дела, сводится к понятию времени. И вот дальше очень интересный такой следующий логический вывод. Тогда выходит, что и закон кармы, который, по сути дела, закон причины и следствия, очень жестко привязан к тому, что называется время. Что не бывает следствия без причины. Вот маленькую такую ремарку я вставляю, чтобы немножко разбавить эту достаточно тяжелую теорию. О чем нам говорит в этом смысле йога? О том, что у каждого из вас есть ваши условия жизни. Те, которые на настоящий момент у вас есть. И они те, которые они у вас есть. Почему? Они были сформированы какими-то действиями, которые вы делали перед этим. То есть то, что вы имеете сейчас, что называется, на вас не с луны свалилось. А это является порождением ваших предыдущих действий. Вернемся опять. Итак, когда мы говорим про карму, мы понимаем про закон причины и следствия. Закон причины и следствия нас подводит вплотную к понятию времени. И подводит к понятию тому, что как бы время необратимо. Поэтому, когда иногда я слышу такие возгласы. За что?
Кто виноват?
Кто виноват? За что? Да, вот там. Сейчас я телевизор включил, там, вот там назревает там какие-то экономические проблемы, кризис, и давайте разберемся, кто виноват, поймаем и накажем. То есть, как если бы все были белые и пушистые, не имели никакого отношения ни к чему, вот так им не повезло. Утверждать, что вы имеете хоть какое-то следствие без причины, которую его породил, это то же самое, что говорить, что время идет, ну, если не вспять, то куда-то в бок. То, чего мы не наблюдаем в обычной жизни. Ну и теперь еще более такая грозная и суровая теория, труднопонимаемая. Но ведь мы с вами живем здесь, на планете Земля, где действительно сперва причина, а потом следствие. А кто его знает, может быть где-нибудь далеко в космосе, где-нибудь там слева от ближайшей черной дыры или еще где-нибудь, совсем другие законы. То есть может быть там где-то глубоко в космосе, наоборот, сперва следствие, а потом причина или еще как-нибудь. Что нам на этот счет говорит йога? Йога говорит, да, действительно, мы не знаем, какие законы во Вселенной. Мы не знаем. Они могут быть очень странные с нашей точки зрения. Они могут быть именно такими, когда сперва проявляется следствие, а потом подходит причина. Или еще какие-нибудь. Но в нашем мире это не наблюдается. То есть, йога говорит нам следующее, что есть некие законы устройства Вселенной, какие они, мы не знаем. Но есть частные случаи, эти законы, как еще иногда говорят, высшие законы. Но частные случаи этих законов как раз наблюдаются в том, что именно в нашем мире есть закон причины и следствия. То есть закон причины и следствия – это не обязательно такая вещь, знаете, абсолютная, что она вот везде такая. Но у нас в мире она наблюдается. Или по-другому, это плоскость, в которой действует закон кармы. То есть, вот я хочу подчеркнуть такую вещь, которая поймет вам в дальнейшем понять весь смысл карма-йоги. Что да, действительно, мы живем в плоскости причины и следствия. Да, действительно, мы все с вами живем в плоскости кармы. И не бывает, ну, для нас это кажется чем-то таким совершенно сумасшедшим, если это будет наоборот. Но есть более высшие законы, которые не опровергают закон причины и следствия, не опровергают закон кармы. Но в то же самое время, когда они начинают проявляться, эти законы, создается впечатление, как если бы кармы не было. Или как если бы закон причины и следствия не существовал. Теперь подойдем еще раз. Я понимаю, это очень теория, сложная теория, которую я говорю. Поэтому зайдем с другой стороны. Вот у нас есть понятие логики. Вещи логичные или нелогичные. Представьте, к вам пришел человек и говорит, возьми, скажем, 100-долларовую купюру и сожги ее, или там пойди на этот самый поле чудес. Помните, как Буратино пошел на поле чудес в стране дураков? Зарой, поливай ее, и у тебя вырастет дерево, на котором будет полным-полно таких, значит, банковских этих самых бумажек. Ну что вы ответите на это? Вы скажете... Ну да, Кащенко, то есть это диагноз на самом деле. Почему? Потому что, ну, очевидно, ваш разум, ваш здравый смысл покажет, что это нелогично. Как это я зарыл денежку, значит, в землю, а из нее дерево выросло с деньгами? Я таких, во-первых, никогда не видел. Во-вторых, действительно, если дерево, то почему с деньгами, а не с апельсинами, там, скажем, или не с портретами этих самых президентов? Там? Ну, в общем, может быть, самый разный результат, да? И мы где-то интуитивно начинаем все явления, с которыми мы сталкиваемся, делить на логичные и нелогичные. На логичные мы обращаем внимание, а нелогичные отбрасываем. Если кто-то к нам приходит и говорит какую-то вещь, что вызывает у нас, ну, наше чувство здравого смысла не отвергает, мы говорим логично и рассматриваем. Если нет, то мы говорим нелогично. Завтра ко мне придет бизнесмен и скажет, дай миллион, я тебе построю газопровод на Луну. Я подумаю, решу, что это, пожалуй, нелогично. Как это он будет, значит, по небу трубой эту тянуть, она же упадет. Ну, еще какие-нибудь, да? Я скажу, этот человек говорил мне какие-то нелогичности, вел себя вообще неадекватно, я на него внимания обращать не буду, он бредит. Действительно, место ему в лечебном заведении. Но в то же самое время придет ко мне другой человек и скажет, я знаю будущую конъюнктуру рынка, в следующем году в ходу будут, скажем, погремушки. Купи сегодня погремушек там по 3 копейки, а завтра они вырастут в цене, продашь их по 3 рубля. При этом он мне на там, вот такенном, даст мне вот такую стопку исписанных бумажек, который будет называться бизнес-план, где он это все досконально распишет, именно почему, обоснует, что действительно там людей много, игрушек мало, там и так далее, и так далее. Я буду читать, и у меня создастся впечатление, да, логично, да, действительно, надо сегодня купить эти игрушки, чтобы их завтра продать, ну или самые разные результаты. То есть мы в своей жизни сталкиваемся с таким понятием, как логично или нелогично. Так вот, по сути дела, понятие логичности и нелогичности сводится к понятию причины и следствия. А понятие причины и следствия сводится к понятию линейного распространения нашего времени. И, по сути дела, сводится к понятию кармы. То есть, другими словами, закон кармы – это закон логичности. Ну или уж вообще, если говорить своими словами, простонародьем, что посеешь, то и пожнешь. Вот, собственно говоря, смысл кармы, смысл вообще этого понятия. Ну или еще раз, делая акцент на нас с вами лично, мы можем сказать только лишь одно, что в наших бедах никто не виноват. Все, что мы имеем, мы заслужили своими предыдущими поступками. И ничем иным. То есть нет злого гения, нет злого рока, нет злой силы, которая нам чинит препятствия. Этого нет во Вселенной, потому что иначе бы это было нелогично. Иначе это бы противоречило линейному распространению времени, что мы как бы получаем результат, но не сделали, как говорится, каких-то исходных действий. И вот первая часть карма-йоги как раз и занимается тем, и мы более подробно рассмотрим эту часть, что нам объясняет, что мы с вами живем в плоскости кармы, где все логично, где любой результат – это следствие неких действий, которые мы перед этим сделали. И казалось бы, поставить на этом точку и успокоиться, и радоваться. И это действительно серьезная тема. Тема логичности в жизни. На самом деле, несмотря на то, что у нас у всех развит разум, что мы считаем себя людьми, в общем-то, интеллектуально развитыми, и, казалось бы, сейчас я не открыл никакой истины, вроде бы мы с детского сада должны это все понимать. Но так хитро устроен человеческий разум у человека, что на какие-то аспекты своей жизни он рассматривает с помощью логичности, а какие-то нет. Допустим, когда мы собираемся вложить деньги в тот или иной банк или в то или иное предприятие, мы, конечно же, стараемся руководствоваться жесткими принципами логичности. То есть, если в этом банке больше дают, значит, процент, и если этот банк более надежный, то мы, конечно же, с ним имеем дело. А с менее надежным стараемся не иметь дела. А вот, скажем, все, что касается нашей жизни вообще... Как мы просыпаемся, там, чем мы занимаемся. То есть вот эта вот часть какой-то нашей бытовой жизни, она, как ни странно, выпадает из этой логичности, и мы во многом руководствуемся в своей повседневной жизни не принципами логики, а привычкой или копированием других людей. Или, ну как бы вот иногда, как говорят, бессознательное использование чужих каких-то шаблонов поведения. И вот человек с точки зрения йоги, очень странное существо. Он с одной стороны логичный, а с другой стороны, ну если такое сленговое слово выбрать, стадный. То есть он как в стаде, знаете, вот. Все побежали, и я побежал, все покупают, и я покупаю, всем нравится, и мне нравится, все продают, и я продаю. То есть, и воспринимает он это скорее не разумом, а какими-то такими своими инстинктивными проявлениями. Получается, что это только лишь, друзья, иллюзия, что мы с вами живем по принципу логичности. Хотя все, что мы считаем нелогичным, мы отбрасываем, но в то же самое время есть какие-то части нашего поведения, абсолютно не критичные для нас, где мы не пользуемся этой логикой. Там, и таких примеров сколько угодно. Купил акции, там предприятия, все говорили, что оно должно разориться, но мой сосед купил и меня убедил, и я купил. Твой сосед, что он там, этот самый, провидец, что ли, финансово? Нет. Просто мы иногда, ну как бы, вот некритично воспринимаем и следуем чьим-то советам. Так вот, в первую очередь, с чего начинается карма-йога? Карма-йога пытается объяснить, что, друзья, давайте будем последовательны. Если в какой-то одной области своей жизни мы поступаем логично и считаем, что только лишь так и надо поступать, то почему какие-то области остаются неохвачены и остаются, мы на них не применяем логику. Как-то ополовинчато как-то так действуем. То есть, как если бы вот там из 24 часов в сутки, скажем, 8 часов, пока мы на работе, мы в состоянии вменяемости, а как только домой приходим, мы как будто бы, знаете, у нас просыпаются какие-то шизофренические тенденции, и мы как сходим с ума. И начинаем следовать чьим-то советам, указаниям. Причем это касается как вещей вполне, ну, таких маргинальных, допустим, люди там искренне верят в какие-то там предсказатели, каких-то гадалок, каких-то целителей, каких-то там экстрасенсов там и прочего-прочего. То есть, казалось бы, там цыгане ходят, бродят, значит, по миру что-то там такое свое говорят. Казалось бы, это же нелогично. Но стоит нам прочитать, скажем, там книжка была, книжка называлась «Сборник дурных примет». Друзья, не дай Бог вам когда-нибудь прочитать эту книжку. Ваша жизнь, я вас уверяю, на следующий день превратится в ад. Вы будете себя вести, знаете, как такой запрограммированный робот. Туда не смотри, плохая примета, это не делай, плохая примета. То есть это полнейшая нелогичность. То есть вот просто взял кто-то, издатель, с Бадуна, я прошу прощения, после, значит, обильного отмечания Нового года, издал такую книжку, где просто так, от фонаря что-то написал. Одну секунду. И мы раз, и начинаем, значит, этому следовать. Либо другой момент, когда мы сталкиваемся с какими-то предпочтениями. То есть, когда мы сами, допустим, не видели произведение искусства, но мы слышали, что его ругают, и мы сами начинаем его ругать, хотя никогда не видели. Или хвалить. То есть, вот такой как бы стадный инстинкт. И с чего начинается йога? Йога начинается с того, что она утверждает следующее, что, друзья, мы с вами живем в плоскости законов логичности. Мы с вами живем в плоскости законов кармы. Мы с вами живем в плоскости причины и следствия. То есть, поэтому, как это ни смешно, но все наши результаты, которые мы имеем, мы сами же и породили. Более того, если мы хотим какой-то для себя хороший результат, то мы сперва должны потратить какие-то действия по его достижению, а только потом его получить. Ну, какой пример? Я очень часто слышу от людей, скажем, хочу профессию. Вот надоело мне заниматься всякой чепухой, хочу для себя профессию найти именно, чтобы было мое дело. Да? Но я его спрашиваю, ну хорошо, да, ты хочешь найти эту профессию, а что ты для этого делаешь? Ответ, а ничего не делаю. Сижу и жду у моря погоды. Что-то оно на меня сама упадет. Я говорю, ну ладно, хорошо, но ты хотя бы там бы составил бы там какую-то анкету, как хотя бы там свое резюме написал, разослал, что вот я хочу найти такую работу. Может быть, ты еще сам не знаешь, чего хочешь, но, может быть, потенциальный работодатель посмотрит на все твои данные и скажет, о, так этот же человек вот подходит для того, чтобы там стать во главе моей там компании. Что вот он в меру, что называется, творческий, в меру, там, ну, в общем, те качества, которые есть у нас. Но мы ничего не делаем, мы просто сидим и ждем. А результат не приходит и не приходит, и мы начинаем говорить, ой, как мне не везет, ой, какая, значит, эта темная сила, значит, мне мешает жить. Но а что вы ждете? Вы живете, еще раз, друзья, мы живем с вами в плоскости логичности. Здесь не бывает результата без причин. То есть не бывает следствия без причин, которые это породили следствие. Но мы почему-то думаем, что мы какие-то особые или вот, ну то есть вот, честно говоря, каша в голове полнейшая у многих людей, хотя они считают себя очень здравомыслящими, очень последовательными, пунктуальными, но ничего не делают или делают прямо противоположно. И потом получают тот результат, который им не нравится. Но вместо того, чтобы осознать, что я получил дурацкий результат, и проследить, почему он возник, человек начинает обвинять там какие-то внешние силы плохие, там, или то, что ему, лично ему так не повезло. Вот, с чего начинается йога? Йога начинается с того, карма-йога, она начинается с того, чтобы донести до вашего сознания, что до тех пор, пока вы живете в плоскости кармы, до тех пор, пока вы живете в плоскости причины и следствия, а мы все пока еще живем в этой плоскости, то если мы хотим результат, мы должны, ну, как бы, сделать предпосылки, то есть какие-то действия, чтобы его получить. По-другому не бывает. К сожалению, такая элементарная, простая истина не доходит до нас. Не доходит. Она элементарная, понимаете, это вот как дважды два. Почему так происходит? Да, вот почему такая простая истина до нас не доходит? Карма-йога объясняет это следующим образом. Она объясняет тем, что прежде чем получить тело человека, мы с вами жили в многочисленных телах животных. А животные, как вы помните, хотя отчасти и используют свой разум, но в большей степени используют свой инстинкт. Инстинкты там, самосохранение, продолжение рода там, и так далее и тому подобное. И вот мы как бы получили уже тело человека, но вот эта привычка жить, она во многом осталась еще как жить, как если бы мы были с вами животными, скажем, собаки или кошки. Вот собака или кошка, она не будет, как какую-то вещь, она будет поступать логично. То есть собака, если закопала косточку где-то, она потом вернется на то место и начнет ее откапывать. Почему? Потому что это будет логично искать ее именно там. Или наоборот, она ее закапывает, чтобы потом ее выкопать. То есть какие-то проблески разума наблюдаются. Но всего остального, чтобы подумать там на несколько там лет вперед, я себе с трудом представляю собаку, которая, значит, думает, как я буду жить через 5 лет там, и так далее, да? Чем меня будут кормить. Значит, это какая будет погода на улице. И вот мы с вами примерно точно так же в этом смысле, к сожалению, должны понимать, что многое мы тащим из жизни в телах животных. Мы делаем какие-то неосознанные, какие-то поступки, какие-то мысли, мотивы, нас мечет туда-сюда, какие-то проблески разума иногда включаются. Мы делаем какой-то результат, да, на работе. Ну, на работе действительно, не будешь работать, тебя уволят. И мы это понимаем, и мы там стараемся, конечно, уже так поступать, да? Но все остальное у нас, опять же, как у животных. И вот мы должны, друзья, с вами остановиться и досконально просмотреть каждое свое действие. Каждую свою мотивацию, каждый свой поступок. Не в плане того, чтобы отменить их. Йога не призывает вас с завтрашнего же дня, знаете, все пересмотреть и все поменять. Нет, не надо ничего менять. Но йога нас учит следующее. Отмечайте для себя. Вот сейчас я поступаю так-то и так-то. Почему я так поступаю? Я сам не знаю. Оно и нелогично, но я привык так поступать. Меня просто несет, и я иду в этом направлении. Не то, чтобы я даже сопротивляюсь, что меня несет. Вот не надо не сопротивляться, просто для себя отмечать. Вот здесь я поступил логично, а вот здесь я поступил нелогично. То есть постоянно для себя вести этот учет. Не сопротивляться с нелогичностью, а постоянно отмечать. Или по-другому, как говорит йога, быть честным с самим собой. Да, вот сейчас, знаете, я вспоминаю всю этот фильм, что да, сейчас во мне там этот самый проснулся предок, там по материнской линии буду, значит, громить этот самый, как это, бить посуду, кутить, дебоширить, да, там, я чего-нибудь еще и подожду. Все, чтобы все были готовы, вот он предупредил. Это замечательный фильм, если не буду указывать, значит, видели все, да, вот. Сейчас во мне там проснулся тот-то, тот-то. Да вот точно так же и в нас просыпается иногда, то в нас просыпается... там какой-нибудь зверь, и мы в диком приступе гнева, мы понимаем, что плохо так поступать. Но мы нелогично, наоборот, что мы сейчас вот проявим свою эмоцию, а результат будет отрицательный. Йога не говорит, надо себя там сдерживать во что бы то ни стало, нет. А йога в первую очередь говорит, отметь для себя, что вот да, действительно, тебя понесло. То есть, или наоборот, вот тут я действительно поддался мнению толпы и, значит, соглашаюсь с тем, о чем я понятия не имею. Или наоборот, ругаю то, что я никогда не видел и не слышал. И вот это вот первая часть. Без нее дальнейшая карма-йога невозможна, друзья. Мы все должны вывести на уровень логичности. Но тут возникает другой момент, и он чисто эмоциональный момент. Чем больше мы начнем понимать этот закон логичности, тем более тоскливым и таким механистичным нам будет представляться мир. Да и мы сами будем вдруг отчасти думать, что мы сами роботы. То есть, и как правило, вот, знаете, кто очень часто с этим сталкивается? Очень преуспевающие бизнесмены. У меня был шанс пару-тройку поговорить с достаточно интересными личностями. Почему? Потому что они еще это все сделали на контрасте. Как вы помните, вот у нас же не было так официально таких богатых людей, а тут вот эти все веяния новые начались. И они разбогатели. И я вот вспоминаю, ну это давно было, еще в начале 90-х годов, когда вообще здесь творилось бог знает что в акханалии. Я вот помню с одним джентльменом, который уже тогда успел подняться достаточно серьезно в финансовом плане, хотя поднялся именно сам. То есть не украл, не приватизировал, а именно сам придумал там свою идею, как-то вот он сумел выжить. Он мне сказал такую вещь, ты знаешь, говорит, он мне говорил, что в нашей стране все логично. Я говорю, да как же так? Посмотри, там у нас судьи не судят, там правоохранительные органы покрывают бандитов, там, ну, бред идет, да, вот иногда создается впечатление, что вот сознательный бред. В нашей стране все бредовое, избирают во власть людей, которые совершенно не имеют отношения к власти, вот бредятина на первый взгляд. Но это только лишь на первый взгляд, когда мы смотрим со стороны. А ему со стороны этих финансовых рычагов, когда он видит то, что мы с вами не видим, ему это наоборот представилось предельно логично. Почему этого, там, скажем, артиста мы видим на телевизоре каждый раз, хотя его все, в общем, посредственный артист. Выясняется, что там есть финансовый поток, и кому надо, ну, купили, грубо говоря. Или почему мы этого не видим, да? То есть, когда мы целиком и полностью, вот он, это было его откровение, что я говорил, Господи, какой у нас бардак? А он говорил, нет, у нас порядок. Я говорю, какой у нас, какая у нас нелогичность? Он говорил, нет, у нас предельная логичность. Просто в нашей стране, может быть, в этом даже какая-то есть, даже для нас... ценность, что здесь это настолько явно выражено. Друзья, поверьте, в нашей стране не происходит ничего, чтобы не было нелогично. Все логично, только логика спрятана. Логика не очевидна. И вот с чем угодно можете, вот на улице, да? На улице там дебош, драка, казалось бы, вот какое-то проявление нелогичности. Нет, это логика, но она гораздо более какая-то завуалированная, мы ее не видим. И вот когда ты с этим сталкиваешься, ты понимаешь, как этим управлять. То есть, если ты понимаешь, что все логично, то просто надо, как, помните, в другом фильме была такая хорошая фраза в детском фильме, что у каждого человека есть кнопка, надо ее найти, да, или у каждой ситуации есть кнопка. Главное знать, где, значит, подмаслить, где надавить, и так далее, если хочешь получить результат. И действительно делаешь так, и срабатывает. И обратная сторона этого всего, что у человека вырабатывается цинизм. Вдруг он начинает верить в то, что да вообще нет ничего духовного. Знай только, где деньжат, значит, отстегнуть, или там кого это самое, чтобы у тебя все ушло по маслу. Ну, забегут сразу же вперед, йога говорит, что это не так. Хотя йога соглашается, да, действительно все логично, и подавляющее большинство проблем можно решить совершенно такими жесткими, бездушными методами. То есть иногда пачка денег, толстая пачка, может решить такие проблемы, которые другими способами можно всю жизнь решать, и так и не решить. И это вырабатывает цинизм в человеке. Это очень опасная тенденция, мы потом ее обсудим. Почему это опасная тенденция и цинизма. Но, понимаете, для такого человека, который во всем видит логичность и который видит, что вот какая бы ни была там проблема, знаете, это, кстати, подход Америки. Я вот отвлекусь. Это типичный подход Америки. Американцы когда-то там на заре поняли, что все можно решить с помощью финансовой политики, с помощью денег. Вот, скажем, не было у них науки. Ну, в Америке не было никогда науки. Очень слабо развито. А в Европе, в старой, была наука. Но американцам неохота было тратить, ну вообще не особо интересовались они наукой. Но вот началась, значит, война, вот начались эти атомные бомбы. Вдруг Америка поняла, что им для безопасности нужна бомба, для того, чтобы нужна была бомба, нужна наука. Что они делают? Они не выращивают своих ученых, они их просто покупают по всему миру. И действительно мы говорим, какая сейчас сильная в Америке медицина, какая сейчас сильная в Америке та наука, другая, третья. Ну действительно там эти все выдающиеся ученые ведь работают. Половина из них иностранцы, даже больше. И Америка решила этот вопрос очень просто. Она вывела для себя логику, есть цель. Вот оно, есть план по достижению цели, вот он есть метод, деньги, и решим. И так все у них. То есть, и в этом смысле, конечно, нам бы постараться поучиться. Вот в нашей стране вообще не стыдно, а в Америке поучиться. Некоторые проблемы можно совершенно легко и просто, даже те проблемы, которые кажутся нам совершенно нерешаемыми, решить с помощью денег. Вот. Я хочу это подчеркнуть, потому что иногда из йогов, йоги представляют такими, знаете, Санта-Клаусами, Дедушками Морозами, которые говорят о чем-то духовном, возвышенном, улыбаются, гирлянды у них, значит, на шее, там делать ничего не надо, оно само. Нет, друзья, люди-йоги это в первую очередь те, которые видят реальность. И первая реальность, которую они видят, что подавляющее большинство проблем можно решить, не прибегая ни к высшей силе, ни к сверхспособностям, ни к гаданиям, заклинаниям, плясками, значит, под луной, а вполне конкретным действием логичности. И вот самое смешное, что 90% всех проблем, с которыми мы с вами сталкиваемся по жизни, совершенно легко и изящно решается логичным путем. Но при этом йога все-таки добавляет, что есть проблемы, которые в принципе не решить подходом логичности. Или, ну, если более так, своими словами говорить, что есть проблемы, которые деньгами не решить никогда. Но их, как ни странно, очень мало. Очень мало. Это очень достаточно узкие вещи, и, как правило, человек о них думает потом. А вот больше всего, чего он мучается, страдает и так далее, вполне можно решить с помощью логики, логичности или последовательности в действиях. Так вот, самое к чему призывает карма-йога? Это понять еще раз, что мы с вами живем в плоскости логичности, мы с вами живем в плоскости кармы, где сперва идет причина, а потом следствие. Карма-йога призывает нас в принятии своих решений руководствоваться в первую очередь, значит, логичностью, законами логичности. А только потом уже руководствоваться какими-то, ну вот как иногда я слышу, там, мне интуиция подсказала, или ой, мне открылось, или там, мне там, значит, кто там, предсказатели предсказали и прочее, прочее. Йога говорит, что это очень скользкий путь. Йога вовсе не говорит, что не бывает других способов, кроме как логичности. Нет, бывают, и мы об этом поговорим. Есть еще сверхлогичность, которая, с одной стороны, не противоречит логичности, но с другой стороны, может проявить так, как если бы эта логичность нарушала. Это как вот в случае с нашим листиком и вентилятором. Законы логики вроде как должны заставить падать вниз, это один закон. Но если мы два закона сталкиваем лбами, то мы получаем результат, какой хотим. Так вот, по аналогии с этим, есть законы сверхлогичности. А наши законы логичности всего лишь частный случай этих сверхлогичных законов. И вот, конечно же, когда вмешиваются в игру законы сверхлогичности, они, конечно же, ну, они главенствующую роль. Они могут ситуацию повернуть как угодно. Но они не нарушают законы логичности, а всего лишь дополняют. Поэтому любое откровение свыше, почему ты так поступил? Ну, вопрос, да, вот. Вы ловите человека и спрашиваете, почему ты так поступил? А он вам говорит, потому что мне было откровение свыше. Ответить, что это откровение свыше впрямую противоречит логике. Ну да ладно, пускай противоречит логике. Так еще и к результату приводит совершенно чудовищному не тому, который предсказывал. Значит, это было не откровение свыше, а это была бредятина, которую кто-то назвал откровением свыше. Так вот, йога нас в первую очередь учит, что не заигрывайте вот с такими вещами, которых вы не понимаете, а в первую очередь анализируйте все с помощью логики. И только лишь потом, когда вы проанализировали все с помощью логики, вот только тогда включается, как говорится, вторая ступень или вторая стадия там, действия нашего естества, нашего разума, когда включаются законы сверхлогики, сверхлогичности. Но сверхлогика, откровение свыше или какие-то чудесные проявления никогда не противоречат логике, но дополняют их. Вернемся. Так вот, мы должны в первую очередь руководствоваться логикой. Как представлен закон логики в йоге? Вы помните, что в йоге есть два основных принципа. Первый так называемый принцип, он гласит следующее, не причиняя вреда ни одному живому существу без крайней на то необходимости. Оставим его пока, не будем его рассматривать, но есть второй принцип йоги, который гласит следующее, что мы не должны тратить свое время, силы, сознание, энергию на вещи, так сказать, недостойные и второстепенные, а должны тратить их только на достижение своей собственной цели. Вот, по сути дела, второй принцип йоги и призывает нас быть предельно логичными. То есть, если у нас есть какая-то цель, я хочу найти новую работу, или я хочу много денег, или я хочу достичь там, результата в каком-то там йоговском упражнении или в познании чего-то, то мы, самое первое, должны для себя эту цель осознать. А потом должны совершенно логично, так как мы это понимаем или можем себе представить, приближаться к осуществлению этой цели. и отбрасывать все то, что уводит нас в сторону. То есть второй принцип йоги как раз и является тем краеугольным камнем карма-йоги. То есть карма-йога как раз и выходит из этого второго принципа йоги. Если у вас есть проблема, реальная, физическая проблема, а у кого их не бывает, то прежде чем идти к гадалкам, шаманам, целителям, экстрасенсам, предсказателям и так далее, может быть, лучше следует сесть с листиком бумажки и карандашом в руке, нарисовать, написать, чего мы хотим. Затем написать, чего мы имеем. А затем сесть и попытаться представить, а как сделать из того, что мы имеем, то, что мы хотим. Придумать какую-то многоходовую комбинацию. Ну, пример. Пришел ко мне, реальный случай, пришел ко мне один мой ученик и сказал, хочу денег много. Опять же, это было на заре, значит, 90-е, когда, там, если ты не бандит и не олигарх, то как-то очень проблематично было много их заработать. А, я говорю, хорошо, и что ты думаешь делать? Ну, я думаю, он мне назвал перечень шагов. Я хочу, ну, я могу даже зачесть, но это частный случай, но почему нет? Значит, шаги были следующие. Первое. Изучить иностранный язык. Второе. Обучаться в хорошем, значит, учебном заведении, которое не просто деньги собирают, но еще и дают и знания. Третье. Устроиться в хорошую компанию, где хоть работать и трудно, но есть перспективы роста. То есть, если нет перспектив роста, то, в общем-то, ты никогда свою мечту не осуществишь. И он последовательно сделал одно, другое, третье. Ну, последний раз, когда я его видел, это было давно, он получил какое-то совершенно не смешное повышение, уехал куда-то там за границу работать, потому что там своя ситуация, в любых компаниях любят брать из одной, человека из одной страны и на большую должность ставить на позицию в другой стране. У них своя там тоже логика есть. Вот, но он получил все, что он хотел. Он получил именно ту сумму, даже больше заработка, которую он хотел. Он не прибегал к магии, он не прибегал к мантрам. Знаете, сейчас стали популярны мантры для привлечения богатства и успеха. Он просто тупо начал выполнять эту логику. И он достиг. И вот йога как раз и призывает нас. В первую очередь, всегда достигайте всего логичным путем. Вот только потом, когда вы сделали все максимально от себя зависящее логичным путем, только после этого подключайте тяжелую артиллерию в виде методов йоги, таких как мантры, там, янтры, пранаямы и прочие методы, которые позволяют вам получить результат. Но то, что, как говорится, нам кажется волшебным. На самом деле волшебства в йоге нет. Там есть более тонкие законы, которые не противоречат более грубым законам, но ускоряют их действия. И понятно, что параллельно с тем, как он изучал там английский язык и учился в этом учебном заведении, или там потом работал там в какой-то своей работе, он, конечно же, практиковал йоги, он, конечно же, практиковал эти мантры, которые, значит, дарят успех, да. И там, ну, много всего он делал, в общем, по полной программе всего того, что предписывается йога. Но как бы вот эти методы, они нанизались на его конкретные действия. Да.
Это касается левого полушария, мышления левого полушария или правого полушария.
Что именно?
Логичное мышление, причинно-следственная связь, достижение цели.
А я не знаю, это надо у медиков спрашивать.
Левого.
Нет, друзья, понимаете, здесь вот есть такой подход. Я, конечно же, слышал об этом, но я в это не лезу, и, честно говоря, это не моя задача. Когда мы слышим про левое или правое полушарие, этот результат был получен современными учеными и современной медициной. В чем прелесть йоги? Йога не зависит от результата современной медицины, современных ученых. Завтра вдруг скажут, что мы напутали. И что левое это не левое, а правое не правое, это левое. Но я на это не ссылаюсь. Я это не привожу в качестве аргумента, я от этого свободен, и йога от этого свободна. То есть они могут переиграть все. Но само положение карма-йоги, а какая разница, левая или правая? Вопрос в том, что есть такой момент логичности. Просто и все. То есть я не хочу, чтобы мы как-то это привязывали к устройству нашего тела, хотя оно очень познавательно, но карма-йога, она основана на более глубинных принципах.
Просто там дальнейшее рассуждение, что если это левое, то есть это логическое мышление, оно у нас вгоняет, опять же, какие-то рамки того, что почему шли все, мы идем за ними. Это логичность, она подразумевает вторичные шагов.
Логичность подразумевает повторение каких-то шагов, но что в этом плохого? Зачем изобретать велосипед?
Это стандартизация, то есть, опять же, это получается, что ты становишь такой, как все. То есть, это, опять же, даже...
Что нам, вот понимаете, здесь вот, опять же, второй принцип йоги. У нас есть цель. У нас есть цель. И как я ее достигну, эту цель? На самом деле, вопрос, буду я применять стандартные методы, или я буду изобретать свои. Вот передо мной сейчас стоит, скажем, задача, которую я могу решить с помощью компьютерной программы. Это вот реально сейчас задача передо мной стоит. И у меня альтернатива была. Еще там 2 недели назад я не знал, что существует программа, которая уже давно была написана, с помощью которой я могу решить свои задачи. Она стандартная по всему миру. Я рассказываю реальный случай. Что я делаю? Я обращаюсь к одному из наших студентов, который программист, и прошу его, напиши мне такую же программу. Он начинает ее писать. Она идет, конечно же, долго, мучительно. Миллион ошибок, миллион выправлений. А он ее написал. Она по своей функциональности ничем не уступает той программе, которая уже де-факто стала стандартом по всему миру. Все ей пользуются. Но я затратил колоссальное количество энергии, сил там, и средств на изобретание того, что уже и так давно изобретено. Ну и что мы пошли своим самобытным путем? В результате мы потратили много усилий, сил и достигли своей цели за более длинное время, чем если бы мы пошли стандартным путем. Я не понимаю, почему мы должны стыдиться стандартизации. В конце концов, не надо себя обманывать. Мы все до известной степени как бы стандартизированы. То есть,
может быть, у меня просто все перемешалось в голове, но просто там в одной из книжек, опять же, касающейся Юли, что все стоят за одними и тем же благами. Но йога или нестандартный подход, эти возможности не стоят больше за этим американским счастьем, как и все остальные, а идти просто за своим путем.
Нет, друзья, здесь не вопрос же, знаете, я понял, в чем здесь заковырка, в этом вопросе, не заковырка, а смысл, да? Йога призывает вас решать, ну, то есть ставить цели не как раз, не исходя из стандартизации, что у всех такая цель и у меня такая цель. Нет, цель это моя, личная моя, я сам ее выносил, да? Но вот достижение этой цели, зачем изобретать велосипед? Если мне надо, значит, ее получить, зачем мне изобретать свои какие-то инструменты по ее достижению, когда давно они изобретены, вылизаны, все ошибки устранены.
Понял.
То есть
понял.
Да. Значит, давайте мы вернемся. Итак, все, что касается карма-йоги, друзья, в первую очередь это логика. Еще раз, нам только кажется с вами, что мы с вами логичные существа. Мы с вами, поверьте, нелогичные существа. У нас действительно ряд задач по жизни мы решаем с помощью логики, но есть такие задачи, на которые мы боимся даже посмотреть. Мы боимся даже о них подумать. Мы настолько, ну как бы с одной стороны хотим их, а с другой стороны нам кажется, настолько они невыполнимые и настолько они какие-то запредельные, что мы даже ничего не делаем в том, чтобы прийти к их осуществлению. И это могут быть вещи самые разные, начиная от нашей работы, кончая взаимоотношениями с родными и близкими, все, что нас, в общем-то, составляет нашу жизнь. И так вот, йога нас призывает все-таки не, так сказать, не создавать такие, знаете, темы табу на которую нельзя ни посмотреть, ни подумать, а спокойно, с помощью логики их проанализировать. И в первую очередь начертить механизм, как решить их с помощью обычной логики. А только потом уже, еще раз, привлекать всяческие магические или там штучки. Но все-таки семинар наш по карма-йоге. Итак, идем дальше. Так вот, что нам говорит карма-йога? Нам карма-йога говорит следующее, что есть некие законы, законы, по которым создана наша Вселенная. И вот эти законы сверхлогичны. А один из частных случаев проявления этих сверхлогичных законов выражается в том, что называется законом логики. Или он же закон кармы, что за причиной идет следствие. То есть, еще раз, мы с вами живем в плоскости кармы, в поле действия этого закона. Но, как утверждает йога, мы можем подняться на такие высоты, где никто закон кармы не будет отменять, но он перестанет на вас действовать. Понимаете, вот в чем здесь очень серьезная странность этого всего, что закон кармы никуда не денется, закон причины и следствия никуда не денется, только ваше существование вдруг поднимется на качественно новый уровень, где на вас не будет действовать этот закон причины и следствия. И вы станете свободными. Или, как говорят в йоге, вы станете свободными от кармы. У вас не будет кармы. Еще раз я хочу подчеркнуть. В то же самое время никуда закон кармы не денется. Он будет существовать. Но вы, если угодно, как бы нейтрализуете его тем, что будете жить по более высокому закону. И вот теперь основной предмет карма-йоги, той науки, которую мы изучаем на нашем сегодняшнем семинаре. Так вот, основной предмет карма-йоги заключается в том, что един не стремится избавиться от отрицательной кармы. Един не стремится приобрести положительную карму. Един стремится вообще выйти из поля действия, ну как бы кармы. То есть превратить свое существование в такое существование, где над ним будет неподвластен закон кармы. И только лишь с этого момента начинается свобода. До этого момента это не свобода, это зависимость. Зависимость от кармы. Еще раз. В карма-йоге утверждается, что если мы делаем плохие поступки, то они возвращаются к нам плохими, соответственно, результатами. Мы страдаем. Если же мы делаем хорошие поступки, то они возвращаются к нам хорошими результатами. Мы наслаждаемся, радуемся. Но действия, ну как бы, и вот это действие, положительное и отрицательное, как раз и называется в йоге действием кармы. Что делал много всего плохого, и в этой жизни у тебя все плохо. Почему? Что посеял, то и пожнал. Наоборот, мы делали много всего чего-то хорошего в прошлом, и в этой жизни получили что-то хорошее. И мы говорим, вот это действие позитивной кармы. То есть для йоги понятие позитивная карма и понятие негативная карма Это не такие глобальные противоположности, а это, по сути дела, одно и то же, только с разным знаком. Поэтому един не его. Иногда я слышу, что цель йоги там избавиться от дурной кармы. Нет, друзья, цель йоги избавиться и от дурной кармы, и от хорошей кармы, и вообще от этого закона кармы. И стать свободным от этого закона. Другое дело, как это воплотить в свою жизнь, и здесь йога говорит, что, конечно же, есть последовательность, что сперва делай хорошие дела, дабы нейтрализовать предыдущие плохие дела. А когда более или менее, значит, нейтрализуешь плохие дела до этого, выбрось и хорошую карму, и плохую карму одновременно. То есть, в прошлой жизни я делал много всяких нехороших вещей, скажем. Грабил, убивал, воровал. За мной тянется эта негативная карма. Но также в предыдущей жизни, так скажем, я наоборот делал много положительных вещей, раздавал милостыню, спасал жизнь и прочее, прочее. И за это меня ждут какие-то положительные вещи. Но я, понимая, что все это, по сути дела, череда, что за положительным может всегда прийти отрицательное, за отрицательным всегда прийти положительное, я перестаю цепляться за положительное и перестаю цепляться за отрицательное. И я говорю себе, а я отказываюсь от этих обоих одновременно. Я отказываюсь и от своих заслуг, и от своих прегрешений. Точнее, не то, чтобы отказываюсь, я их компенсирую одно другим, а как только негативное компенсировано позитивным, плевать я хотел уже даже на набор позитивного, я избавляюсь вообще от всего. И от позитивного, и от негативного, и от возможности получить позитивное, и от возможности получить негативное, я стремлюсь к свободе. Свободе от чего? Свободе вообще от этих правил игры. Но тут есть одна тонкость, друзья. Ведь мы же с вами остановились на том, что я стремлюсь избавиться от правил игры и от жизни в плоскости кармы. Но ведь карма, по сути дела, это же логика. Что же, я, выходит, подобно йогам, стремлюсь избавиться от логики? Но мы помним, что время – это фактически та же логика, но другими словами. И ответ следующий. Да, действительно. Я стремлюсь подняться над обычной логикой и войти в существование, которое называется сверхлогика. То есть я хочу подняться над этим законом, обуславливающим причины и следствия. И жить, ну как бы, вне этого закона, чтобы он меня не отягощал. Ну тут же следующий вопрос возникает. А возможно ли такое вообще, в принципе? Мы-то тут до логики с вами, как вот уже успели рассмотреть, то не дотягиваем. Мы больше руководствуемся какими-то звериными инстинктами, нежели логикой. Да? Нам бы, дай Бог, до логики бы дотянули. А тут нас призывают превзойти логику и выйти в сверхлогику. И возможно ли это? Йога, карма-йога говорит, не только возможно, но по сути дела, то, что мы называем духовным прогрессом или духовным развитием, как раз и есть уход в сверхлогику. Что до тех пор, пока мы в плоскости логики, ни о каком истинно духовном и речи быть не может. Скорее наоборот, вот овладение методами логики делает из человека такое циничное существо, такого, знаете, бизнесмена без души, который все, что хочет, может купить, а потом продать, значит, или что там, что угодно сделать. Что Это такой, знаете, это подход в жизни. Это подход, как еще иногда говорят, там, больших денег. А какая политическая партия? Да не политическая партия, а кто больше денег заплатит, значит, на эти пиар-агентства, чтобы они своего там президента поставили, или там губернатора, или еще кого-нибудь. То есть это вопрос денег. И, к сожалению, многие в это искренне верят. Почему? Потому что они неоднократно это делали сами. Они нам ставят, значит, начальников, мы думаем, что нами правят одни люди, а при более детальном изучении понимаем, что правят какие-то серые кардиналы, о которых мы и не знаем даже. А все остальные это так, только клоуны. И здесь дело не в том, что там, скажем, обычно нашу страну в этом обвиняют. Да боже упаси, наша, кстати, в этом отношении страна, может быть, мне кажется, может быть, самая честная и самая прозрачная из всего оставшегося мира. Скажем, той же Америки. Как у них побеждают президенты, честно говоря, это, наверное, самая большая государственная тайна. Поверьте, там настолько все непросто, там столько финансовых интересов, а за этими финансовыми интересами настолько логичные, прожженные люди стоят, которые, значит, нам и не снились. Вот. И логика хорошо, но логика это бездуховно. Или опять же, пользуясь вот этой терминологией, помните про живую и мертвую воду из наших сказок, что логика – это мертвая вода. Она уничтожает все заболевания, она решает все наши проблемы такие, знаете, материального какого-то характера там и так далее, и так далее. Но она не решает наших духовных проблем. Она не отвечает на наши духовные запросы, потому что мир более фантастичен, чем плоскость логики, чем плоскость кармы. Мир нельзя объяснить только количеством денег, которые ты заработал и можешь потратить. Обычно во всех философских системах и предупреждают. Вот вы не обращали внимания, во всех религиях, философских системах всегда одна и та же фраза. Не в деньгах счастье. И вот нам кажется иногда, это тривиальное какое-то утверждение для детишек. Ну, что, мол, хорошо быть честным и так далее, и тому подобное, не в деньгах счастья, там, а в чем-то более возвышенном. Ну и как вы думаете, неужели эти уважаемые системы стали бы тратить там бумагу или слова на тривиальные советы? Нет, друзья, этот совет звучит от тех, кто предельно вылизал логику, кто научился зарабатывать эти деньги в таких количествах, что всем остальным смертным и не снилось. И вот только лишь тогда, когда они полностью воспользовались всеми преимуществами, которые дает власть денег, только лишь с этой позиции они действительно могут нам сказать, что есть проблемы, которые совершенно не решаются деньгами. Но извините, когда я встречаю людей, которые себе там не могут, не то что не могут, они не хотят работать, они не хотят ничего решать для себя. И они начинают мне с глубоким видом, значит, размышлять, что не в деньгах счастье, хотя сам нуждается в деньгах больше, чем в, там, во всех знаниях йоги вместе взятых. Я иногда тоже таких очень циничных людей встречаю, приходят якобы изучать йогу, а на самом деле в душе он хочет одного – славы, богатства, признания, чтобы счет за границей был с кругленькой суммой. То есть это такой момент самообмана. И вот если такой человек начинает мне говорить не в деньгах счастья, я чувствую лицемерие. И я не склонен, ну, как бы обращать на это внимание. Вот эта мертвая вода, она нужна. Но она именно мертвая вода, поэтому и сказано не в деньгах счастья. Ну, под деньгами можете что угодно понимать. Это применение логики, применение логичности. Там, что у вас все схвачено, за все заплачено, вы знаете, там это не обязательно могут быть деньги, вы можете быть, там, не знаю, как наши правители, совершенно бедные, да, но все от вас, зачем вам деньги? Вы и так получаете все, что вам надо, без денег, другими способами, да, то есть это как бы методом логичности. Так вот, эта мертвая вода, она лечит раны, но не дает жизни. И очень тяжело таким людям становится, потому что они могут сделать все, только они понимают, что счастья нет от этого. Вот. И тут как раз приходит йога и говорит, что после этого надо перейти на следующий уровень сверхлогичности. Но еще раз, друзья, не раньше, чем вы отработали логику. Иногда очень парадоксально я слышу заявления, я о них говорю постоянно, я хочу достичь просветления и хочу заработать миллион. Приходит человек и говорит мне, начну с миллиона. Неправильно, начну с просветления. Сперва просветлюсь, а потом буду зарабатывать миллион. Я говорю, да нет, дорогой, достичь просветления много сложнее, чем заработать миллион. Но ему почему-то кажется, что проще. Почему-то кажется, что достичь высших результатов в йоге проще, нежели сделать хорошую карьеру. Или жить в тех условиях, которые ты мечтаешь жить. Вот. Это все мертвая вода. Живая вода начинается тогда, когда вы полностью отработали все, что вы могли отработать с помощью логики. И в этот момент, как учит нас йога, как учит нас карма-йога, совершенно автоматически включается то, что мы склонны считать за сверхспособности, за сверхчудеса, или за какой-то качественно новый уровень бытия. Когда вы как бы поднимаетесь над этой логикой. И вот именно к этому и призывает карма-йога. Но еще раз и еще раз я повторю, не раньше. Чтобы не получилось, как у лисицы, в лисице и винограда. Лисица не может достичь каких-то благ и начинает их ругать. Лисица не может сорвать виноград и съесть, и начинает его ругать, что он, мол, где кислый, невкусный, и вообще нечего к нему стремиться. Ну или продолжение этой темы уходит в сторонку и начинает, значит, йоговские магические способы, там, мантры начитывать, значит, чтобы этот виноград сам к ней прилетел в рот. Это глупость. И вообще Вселенная не любит, когда перепрыгивают через ступень. Есть ли вопросы по этой части материала, который мы успели рассмотреть? Да, пожалуйста.
А вот ты говоришь, что нельзя мантрами там денег не тянуть для себя. Это бывает же, что человек ничего не делает, а вот есть мантры читает, и к нему приходит уже какой-то богатство. Или это просто плохо?
Это неплохо, это хорошо. Нет, более того, есть такие методы, которые позволяют именно так все и сделать. Но вопрос в том, что, друзья, это нарушение второго принципа йоги. Вам что, вот представьте, да, есть действительно мантры. Вот, кстати, очень интересная тема. Есть мантры от одиночества. Я очень часто слышу, люди одиночество. Хочу найти там мужика по жизни, там, или даму сердца, не могу. Все вокруг не те. Есть мантры, которые, если начать, как сказано в трактатах, если вы залезете в пещеру, завалите вход камнями, начнете практиковать эту мантру, значит, вы получите, значит, именно свою вторую половину. Вот вы получите, да? Получите. Не существует никаких препятствий, абсолютно никаких, да? Только на это у вас, скажем, уйдет там какое-то несмешное количество времени. А вы можете пойти там в ближайшее место там, на занятие йогой, пообщаться с единомышленниками и облегчить своей второй половине, чтобы она вас нашла. То есть, ну как вам сказать, что грубая составляющая, она в несколько тысяч раз ускоряет процесс. Вы можете читать мантру богатства всю жизнь, так богатство и не получить, а получить ее в следующей жизни. Но я сомневаюсь, что кого-то будет такая перспектива особо интересовать, да? А можете не читать мантры и пойти, значит, зарабатывать деньги. Наконец, есть третий вариант. Это когда вы сочетаете мертвую воду с живой водой. Когда вы идете и работаете, но плюс читаете мантры. И вот это самый быстрый и самый эффективный способ. Ну, опять же, здесь вот вопрос. Если же вы хотите, что называется, чистым методом, как вам кажется, деньги, да, чисто с помощью мантры, ну попробуйте, поэкспериментируйте. Еще раз, я не говорю, что мантры не работают, я не говорю, что вы не получите. Вы получите, но вы потратите времени много. А есть ли в этом смысл? Опять же, мы нарушаем принцип логичности. Еще вопрос.
Так вы же сказали сначала использовать все логичные,
да.
а потом говорите, можно совмещать.
Нет, я говорю следующее, что когда начинают ставить телегу впереди лошади, когда начинают сперва с чем-то таким замысловатым, непонятным заигрывать, а с чем-то реальным и осмысленным это не делают, это бред. Значит, сочетать это уже, конечно же, мудрость. Но в плане того, что как бы чем вы должны руководствоваться в своих действиях, сперва сделайте, знаете, это вот анекдот, старый анекдот, вот в ответ на ваш вопрос, это дайте Богу шанс, купите лотерейный билет. То есть вот это примерно из той же серии, но никто не мешает вам, купив один, параллельно покупать и другой, там и третий, и пятый, и десятый. То есть как бы вот то есть противоречия здесь нет. Противоречие только лишь в одном, что мы еще совершенно не касаемся, ну как бы мы не касаемся логики, а начинаем заигрывать со сверхлогикой. Мы совершенно ничего не делаем реального, но уже думаем, что там что-то такое сверхпотустороннее само сделает. Не сделает, друзья. Или как по-другому говорят, другая пословица, человек ждет и Вселенная ждет. Значит, а в качестве самого характерного и красноречивого примера возьмем Индию, где наука, скажем, той же мантра-йоги была блестяще известна уже на протяжении столетий. Но в то же самое время почему-то Индия беднейшая была страна мира. Беднейшая. По количеству голодающих там и умирающих. Это совершенно чудовищные цифры. И посмотрите, что... Но каждый крестьянин, каждый там, не знаю, мусорщик с утра до ночи повторял эти мантры. С утра до ночи повторял эти мантры. Да и сейчас повторяю. И что мы видим? Мы видим, что только индусы стали, ну, благо их англичане в свое время, значит, это была и английская колония, стали перенимать образ действия англичан. То есть, если есть проблема там со здравоохранением, надо не мантры читать, а свежую воду проводить. Там надо не окроплять все, значит, этими знамениями, там, янтр, а канализацию лучше сделать. Да? Тогда, глядишь, и не понадобится мантра от чумы и холеры, потому что она не будет возникать. То есть, и смотрите, какая вещь, да? Что прогресса они начали достигать, ну, вот сейчас у них бум, у них сейчас взлет, серьезный взлет, мы еще о них услышим. Только лишь тогда, когда они стали, ну, что там греха таить, сочетать два метода. То есть, с одной стороны, он бизнесмен, прожженный, а с другой стороны, там идет в какой-нибудь индуистский храм и какие-нибудь там пуджи делает, там возлияние масла в огонь, дабы его богатство приумножилось. И вот работает. Когда грубое с тонким, когда тело с душой. Вот. Так, значит, мы сейчас перерыв сделаем. У меня вопрос к вам. Понятно, непонятно, интересно, неинтересно, ясно, неясно. Хочу услышать обратную реакцию.
Интересно.
А вопрос можно?
Да, конечно.
Если было негативное действие какое-то, то есть идет за ним следствие, на этом этапе можно это следствие
Вот это будет вторая наша часть. Мы первую часть нашего семинара посвятим чистой теории. Вторую часть более практичным объяснением, как, чего, как карма развивается. Мы пока еще с вами живем в плоскости кармы. Мы пока еще с вами, значит, еще подвержены закону причины и следствия. Поэтому мы должны уметь наиболее подходящим образом нейтрализовывать все то, что можно, ну, как бы логическим способом нейтрализовать. И это достаточно большой раздел того, как карма зарождается, как карма приходит. Ну, под кармой я понимаю следствие тех событий, которые мы когда-то породили. И что с этим делать, если мы понимаем, что надвигается негативное следствие? Есть ли какие-то способы? Ну, давайте мы это с вами рассмотрим, вот когда мы перейдем ко второй части нашей теории. Вот по этой вот теории, которую я высказал, есть вопросы?
Можно еще?
Да, пожалуйста.
Ну, вот мы говорим, да, что есть у нас вот цель какая-то, и мы да. идем. И вроде бы логически цепочку выстроили, и там, шаг за шагом угу. приближаемся.
Да.
Результат, например, нет. И просто внутри такое ощущение, что ну, вот есть что-то, но мы не можем осознать, что нужно сделать, чтобы вот выйти уже на эту прямую, чтобы дойти. И потом, например, проходит какое-то время, и мы вроде бы ничего не делали, и результат приходит. Ну, то есть не все так очевидно, как...
Вот, а иначе бы и нелогичности не было. Иногда мы, знаете как, вот человек там на 99% сделал какую-то вещь, 1% не доделал и бросил. Значит, проходит год, другой, третий. Понятно, результата он не получил. Ну, это, знаете, как механизм. То есть, хочешь, чтобы машина ездила, закрути все винтики до последнего. Последний винтик не закрутишь, не поедет. Там какой-нибудь проводок оторвался и все. А вот, вот точно так же и мы иногда делаем 99% каких-то действий, а последнего винтика не закручиваем. И бросаем все, забываем. И говорим, вот делал, результата нет. Ну, результата действительно нет, пока последний, значит, вот, винтик не закручен. Потом проходят годы, иногда совершенно случайно, проходя мимо того же самого двигателя, совершенно случайно. О, проводок оторван, а дай-ка его воткнуть. Раз, втыкаем, и все, и ушли. Бабах, заработало на следующий же день, да? И мы в заблуждении. О, до этого работали, ничего не получили, а теперь ничего не делали, получили результат. Вот, друзья, еще раз говорю. Вот это аксиома. Если мы с вами еще не продвинутые йоги или йогини и живем в плоскости кармы, все, что мы имеем, мы когда-то породили с вами. То есть... Если что-то приходит к нам, это обязательно следствие того, что мы когда-то что-то сделали. Но мы можем даже забыть про это. Вот, поэтому, как оно у нас, конечно, это будет, это опять же, какая цель, как интенсивно мы работаем и так далее и тому подобное. Но еще раз, это логика. И здесь нет никаких чудес. Все чудеса, когда вы слышите, вот человек ничего не сделал, а получил, даже если там и есть следы сверхлогики, то эти следы сверхлогики никогда не противоречат логике. Это вот знаете знаменитые рассказы про Шерлока Холмса? Когда он получал результат, значит, и доктор Ватсон так удивлялся, каким же образом, чудесным образом. А мы не знаем, каким образом он получал результат. Но этот же самый результат он тут же выводил из цепочки логических каких-то причин и следствий, причин и следствий. То есть вообще на самом деле фигура Шерлока Холмса, вот по таким йоговским меркам, это такая фантастическая фигура, ну, с зачатками способностей раджа-йоги. То есть человек, который, ну вот он получает результат с помощью сверх, но для объяснения пользуется обычной логикой. Более того, действительно, это, через эту обычную логику, если сесть и подумать, можно получить тот же самый результат, в чем доктор Ватсон всегда и убеждался. Вообще, на самом деле, Артур Конан Дойл был очень такой, как говорится, сведущий во многих вещах, связанных вот с, ну, в том числе и с йоговскими знаниями. То есть осталось кое-что после него. Вот, поэтому, если вы получаете что-то, чего не было, даже если это и не укладывается в нашей голове, но до тех пор, пока мы живем в плоскости логики, это все должно выводиться логично.
Нет, просто не совсем того вопроса, а вот как осознать в этот момент, когда ты что-то делаешь и не получаешь, идти ли тебе дальше этим же путем, либо нужно что-то поменять? Или
ну, йога на этот счет ничего не говорит, то есть это надо, конечно же, да, здраво... Нет, ну это вот как вот я рассказывал сегодня, да, то есть вот у меня была проблема, я не знал, как ее решить. Я знаю, что ее можно решить с помощью компьютера. Я попросил программиста решить эту проблему. Он начал делать, но столкнулся с трудом. Он бы ее сделал, но потратил на это 2 года. Вдруг я внезапно узнаю, что решение этой проблемы будет через другие ходы. То есть, конечно же, я тут же корректирую свое действие. Если я вижу, что что-то неэффективно, я опять же применяю здравый смысл, логику, и говорю, ну, на это я потрачу 3 года и получу результат, а тут я потрачу 3 дня и получу результат. Конечно же, корректировать можно.
Вопрос цели. Если не знаем, то именно вот не видим решения, которое могло нас вывести из ситуации.
Да, я понимаю, но видите здесь в чем дело. Для нашего разума требуется время. И, понимаете, ничего удивительного, что мы не получаем решения. Вот, как бы для нашего разума самое главное сформулировать задачу. И сперва он как-то смутно понимает решение, но потом с опытом все четче. То есть, там есть еще такая способность нашего разума. Я не хочу касаться этой темы, собственно, а как... Вот этот процесс логики реализуется на нашей высшей умственной деятельности. Это очень интересная тема, но я боюсь, что я уведу вас в сторону. То есть наш разум обладает многими способностями, о которых мы даже не догадываемся. И даже в плоскости логики, вот сегодня мы вообще не знаем, как поступиться к проблеме, но самое главное, четко наметить себе цель, что я хочу. И вот если мы наметили себе четко цель, чего я хочу, поверьте, разум, даже не давая вам об этом знать, будет работать ежесекундно, где-то там внутри, выстраивать новый метод. И потом в одно прекрасное утро, бабах, и он выдаст. Вот посмотри, а может вот так попробовать? То есть это вопрос подхода. Но еще раз, это больше тема раджа-йоги, нежели кармы-йоги. Так, друзья, давайте перерыв мы, и потом продолжим.